нас в студии Катерина Иванова, менеджер по развитию Института региональной прессы. Катерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говоря о выставке, вот, хотелось бы в первую очередь спросить, почему именно в Верховной Раде?
Но это была инициатива межфракционного объединения «Равные возможности». Мы с большим удовольствием на нее откликнулись, поэтому вот так.
А кто инициатор?
Самой выставки, да, самой экспозиции. Но это имеет достаточно длительную историю. Я начну так немножко за царя гороха, если можно.
Да.
Мы, Институт развития региональной прессы, уже в течение нескольких лет сотрудничает с Национальным демократическим институтом в такой кампании против сексизма в медиа и политике «Повага». Может быть, вы видели веб-сайт, может быть, вы видели нашу базу данных. И вот мы длительное время работаем над тем, чтобы этого сексизма стало меньше. И как один из элементов проекта мы хотели привлечь молодых иллюстраторов, и к нам пришла Лилия Емельяненко, директор издательства «Добра Листівка» и благотворительного фонда «Добра Листівка», и сказала: «Друзья, а почему бы нам не сделать такой общий какой-то проект, конкурс для иллюстраторов?» Мы долго думали, как это подать, и вот пришла идея сделать конкурс «Не жіноча справа». То есть ни для кого не секрет, что есть в Украине список профессий, которых которые запрещены для женщин. Женщины не могут быть там машинистами в метро, женщины не могут быть водолазами, их около 300. И мы подумали, ну, как бы странно, правда? Мы говорим, мы там против дискриминации, мы за равные возможности, а тут вдруг вот такое. И мы решили, почему нет? Давайте мы возьмем эту тему, давайте мы предложим ее иллюстраторам, как они ее видят, и сделаем такой вот конкурс эскизов для открыток. Эти открытки потом напечатаем, и благотворительный фонд «Добра Листівка» будет их продавать, и деньги с продажи этих открыток пойдут на поддержку детей, которые с ограниченными возможностями. Нам показалась идея очень хорошая, и мы, в общем, решили, так и сделаем. Мы долгое время готовились, мы объявляли конкурс, мы долгое время собирали работы, и по итогу получились очень интересные работы, которые, ну, заставляют задуматься. Первый раз мы их выставили в рамках медиамарафона, который проводил Национально-демократический институт, и вот это вторая фактически экспозиция,
которая будет в
Верховной Раде, да.
Со стороны Верховной Рады кто вас принял эту инициативу, или это совместное решение?
Ну, главным образом это была инициатива и большая поддержка, за что отдельное от нас спасибо, это межфракционное объединение «За ревнеможливость».
Таня, вас приняли. Выставка будет в кулуарах Верховной Рады, то есть ее смогут увидеть все, кто придет в Верховную Раду?
Абсолютно, да. Она открывается 16 мая в 14 часов.
Ну, это для всех посетителей. А вот так желающие с улицы, ну, наверное, не смогут.
Ну, я думаю, ну да.
Чьи работы там будут представлены?
Вообще мы получили около 70 работ всех. Нам было достаточно сложно выбрать финалистов, потому что у каждого из иллюстраторов были свои...
Был отбор, значит?
Да, конечно, был отбор, было жюри, мы выбирали... Мы из этих 70 выбрали 14 финалистов, да. Был отбор, и вот этих 14 финалистов будут там представлены. Это в основном достаточно молодые люди, и мне приятно, что они разделяют идеи гендерного равенства.
И, наверное, если приняли эту экспозицию в Верховной Раде, то там тоже разделяют.
Хотелось бы верить.
Или не разделяют? Или это вот наоборот сделано для того, чтобы стали разделять, обратили на это внимание?
Ну, вы же понимаете, мы не можем расписываться за всех 450 депутатов, да? Но если есть понимание, вот как минимум у этого межфракционного объединения, если есть поддержка, это уже большой шаг вперед. И мы искренне надеемся, что вот это наше лобби, оно будет расти.
Кроме Верховной Рады, и, может быть, где-то еще бы вы хотели представить эту выставку?
Мы бы хотели, мы работаем сейчас над этим, над тем, чтобы, ну, увидели ее как можно больше людей. Я бы не хотела сейчас говорить, ну, не делать никаких прогнозов, чтобы не быть такой сценицей, да, из байки Глибова, которая хвалилась море поджечь, и это все закончилось плачевно. Но мы будем рады предложениям, если вдруг кто-то, кто слушает сейчас Громадский радио, хотел бы увидеть эту выставку в своих стенах. Мы очень открыты к предложениям, и мы с удовольствием ее вам привезем.
Вот эти работы, которые будут представлены, что они из себя представляют, что на них изображено? Можете описать?
На самом деле они очень разные, как и разные люди, которые участвовали в этом конкурсе. Есть работы совершенно в разных стилях сделаны. Есть такие более плакатные, да, там Супермен, то есть Супервумен, все могу, да, в униформе Супермена. Есть более традиционно женственные, скажем так, работы, когда там водолаз в образе такой соблазнительной русалочки. Есть очень философские работы. Например, есть работа «Маска», да, когда вот, ну, женщина с маской, одно как бы лицо для общества, одно лицо настоящее. То есть очень разные. Есть работы. Вообще из всех работ, не только из тех, что были выставлены, было видно, насколько разные люди в этом участвовали, насколько разная у них художественная подготовка, разное понимание. Были работы, выполненные просто там ручкой на каком-то чуть ли не черновике, но с идеей, да. И были работы очень высокохудожественные, которые представляют собой художественную ценность. Одна из моих любимых работ называется «Колонизаторка космоса». Потрясающе по качеству, по художественной ценности. Мне очень нравится.
Кто автор? Назовите автора.
Не помню. Мне стыдно, я не помню.
Ну, хорошо. Выставка уже представляется впервые, уже была... Вот,
да, была в рамках медиамарафона.
Какая была обратная связь тогда и какая была реакция?
Ну, вообще, выставка очень нравится, потому что тут... В принципе, серьезные вопросы, поданные, не могу сказать легкомысленно, легко, но не тяжеловесно, через эмоциональный канал, когда ты сначала чувствуешь, а потом задумываешься. Народу нравится, народ покупает эти открыточки. Мне кажется, что это очень успешный проект и по сути, и по форме.
А у него есть противники у этого проекта?
Нет, мне, по крайней мере, до сих пор не встречались.
Ну, я это спрашиваю, потому что все же около 300, как вы назвали, профессий остаются для женщин, ну, недоступными по какой-то причине. Возможно, вот те, кто эти рамки создает.
Я не могу сказать, что это вот конкретно противники проекта, но всегда есть...
Критики.
Всегда есть критики, да, и даже вот на этом веб-сайте «Повага», о котором я стала говорить в начале нашего эфира, у нас есть... пул людей, мужчин, которые приходят комментировать каждую публикацию и рассказывают, как в корне мы неправы, учат нас жить, вот каждую публикацию. Если их нет, я начинаю волноваться, люди заболели. И вот они, да, они рассказывают о том, что не зря запретили эти профессии, что это забота о женщинах, что вам еще рожать, дорогие женщины. И вот... Но дело даже не в том, понимаете, на самом деле вот этот список запрещенных профессий, заботой о женщинах, там не пахнет вообще. Вот один такой пример, который уже, в принципе, наверное, стал хрестоматийным. Женщинам запрещено быть машинистами в метро. Говорят, что это вредная работа, это нахождение под землей, это все очень как бы вредно для хрупкого женского организма. В то же время дежурной на перроне можно. Неужели там как бы радикально другие условия труда? В поезде и на перроне все так же под землей. С той только разницей, что смена у машиниста длится, если я не ошибаюсь, 6 часов, а у дежурного около 12 часов. То есть, понимаете, на самом деле все эти запрещенные профессии и объяснение, почему нельзя, это сплошной цинизм. Позвольте женщине сами выбирать, самой, где им работать, в каких условиях, на какие деньги. Тогда не надо будет ничего запрещать.
Слушайте, но с другой стороны, вот вы сейчас вспомнили этот пример и очень так вот докладно объяснили, почему, какие аргументы приводятся. Я вспомнила, я когда-то писала интервью с женщиной, которая после войны работала забойщиком в шахте. Ну, с ней случился несчастный случай, от которого, в общем-то, и мужчина не застрахован. Лампа упала ей на спину, она получила ожог и, в общем-то, на долгое время была прикована к кровати. У нее было четверо детей. И вот... Я пыталась у нее выяснить, для меня это было удивительно, что женщина действительно пошла на такую работу. Она говорит, ну вот, вот что было, туда и пошла, куда взяли. Ну, говорит, пытались отговорить, но не настаивали. И вот удивительно, как сформировались, почему вот в то послевоенное время, в общем-то, женщины шли на такие достаточно мужские профессии, а потом как-то это все сошло
женщины
на нет.
И сейчас идут.
Готовы идти.
Они не то что готовы, они идут, просто их оформляют на другие должности. Они по факту выполняют эту работу, на бумаге их оформляют на другие должности. Ровно так же, как в армии. Женщины служат, да, на войне, они сейчас там, они воюют, но их оформляют всякими поварихами и прачками.
А на ваш взгляд, почему так? Если фактически они идут...
Потому что есть приказ Кабинета министров, который запрещает брать женщин на эти должности. И вот, вот в этом есть цинизм, понимаете?
Есть ли какие-то подвижки? Есть ли какой-то, может быть, перечень определенных профессий, куда уже женщин будут принимать?
Вообще-то говорят, что этот перечень будет расширять. Это подвижка или как?
То есть к 300 еще несколько профессий присоединятся? Будет ли ваша организация как-то информационно лоббировать, чтобы он сужался?
Ну, смотрите, на самом деле сфера нашего политического влияния, она очень ограничена. Да, мы не политическая организация, мы не занимаемся лоббизмом, но мы можем уповать только на здравый смысл.
Информирование.
Да, тех же политиков, вот тех же прекрасных наших народных депутатов. Мы надеемся, что эта выставка обратит их внимание на этот факт. И, может быть, они как бы по-другому будут относиться к этому. Мы надеемся, что такими информированиями, объяснениями мы найдем своих таких общественных адвокатов, которые будут поддерживать эту идею, которые будут за нее бороться в силу своих каких-то возможностей профессиональных, властных, если это депутаты. Мы можем работать, да, мы можем бороться только таким путем. Мы можем рассказывать, почему это плохо. Мы можем рассказывать, какие другие у нас могут быть механизмы и как сделать так, чтобы было хорошо.
Кто ваши союзники в этом? С кем вот, наверное, больше всего работаете и информируете?
Мы работаем с журналистами во многом, в большей части. Потому что, ну, на мое такое убеждение, медиа — это зеркало нашего общества. И то, что в медиа... Медиа имеет влияние, медиа может говорить о каких-то вещах, медиа может объяснять какие-то вещи. Поэтому мы работаем с журналистами, мы пытаемся научить их быть более... быть менее дискриминационными, быть более сбалансированными. Мы стараемся научить их, как избегать сексизма, потому что на самом деле это очень глубоко в нас сидит. И всякие эти сексистские штучки и шуточки, они проскакивают раньше, чем вот мозг может их успеть запеленговать, да, и отсеять. Поэтому мы говорим, мы пытаемся назвать вещи своими именами, объяснить, почему это плохо. Мы проводим тренинги для журналистов. Вот недавно мы провели конкурс для журналистов на лучший гендерно чувствительный материал. Это одна, как бы, большая наша аудитория. Мы также сотрудничаем с общественными деятелями, совершенно разными. Национально-демократический институт очень тесно работает с политиками. С женщинами-политиками в первую очередь и вообще как бы с политиками в общем. Мы пытаемся, чтобы вот это наше влияние было с разных сторон, да, и не только там ограничена политика или медиа. Мы пытаемся донести ценности равенства, уважения взаимного к максимально широкой аудитории.
Кстати, вот если говорить о выставке «Нижнее ночи справа», если говорить вот в материалах журналистов, когда они пишут о людях, о разных профессиях, и там, о женщинах, и о мужчинах, вот тут есть какие-то дискриминационные моменты?
Ну, если вы обращали внимание, как журналисты пишут, давайте возьмем про политиков.
Я уточню, я больше хочу спросить о тенденции. Снижается ли вот этот дискриминационные моменты в публикациях?
Ну вот, да, хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Если вы посмотрите, как журналисты пишут про депутатов, давайте возьмем вот исключительно парламент. Про мужчин они будут писать, какой там они фракции есть, куда они переходили, если переходили, какие там у них законопроекты, еще там что-то. Про женщин они будут писать, какие у них прически, сумочки, любимые бренды. Не против ли ваш муж, что вы занимаетесь политикой, кто сидит с вашими детьми, пока вы заняты вот этой работой? Вот такого рода освещение. Я не могу сказать, что это прям все, но этого очень много. И это тоже одна из наших целей, чтобы вот такого рода освещение становилось все меньше и меньше. Мы показываем женщин-политиков, мы медиа, недостаточно серьезными, да, мы таким освещением, мы как бы демонстрируем обществу, что их интересуют бренды сумочек и маникюр, хотя это не так. Есть ли тенденция к уменьшению такого? Я думаю, да. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Мне кажется, что украинское общество становится все менее и менее терпимое к сексизму. Если помните вот таких два очень ярких кейса, сравнительно недавних. Помните Назар Холодницкий, прокурор антикоррупционной прокуратуры, в интервью «Украинской правде» позволил себе фразу, что «я не девка, чтобы меня к чему-то принуждать». И тогда было достаточно такое бурное обсуждение, если помните. Он попытался извиниться, сделал это достаточно коряво, да, он стал рассказывать, что девка — это служанка, но ложечки нашлись, осадочек остался. Был еще один случай тоже, это был мэр города Чертков, который тоже в интервью какому-то медиа стал рассказывать, что руководить вообще должны мужчины, потому что у женщин отсутствуют качества, необходимые для успешного руководства людьми. Тогда тоже было большое возмущение. В Фейсбуке прокатилась целая волна. Ему рассказывали о том, что, ну, как бы все в корне не так, существует огромное количество очень успешных руководителей женщин. Его даже политическая сила, в которую он входит, тоже провели с ним воспитательную беседу, сказали, ну что же, как-то же некрасиво. И он извинился. И в отличие от господина Холодницкого, он извинился, но очень искренне, он признал свою ошибку, он сказал, да, это было неправильно, я как бы признаю. Вот. И что любопытно, его акции политические, да, выросли после этого. Вот это его искреннее извинение и признание своих ошибок помогло ему... То есть он не потерял в этой истории, а наоборот приобрел какие-то очки.
Ну это, наверное, такое не каждому дано.
Вот не каждому.
Свои какие-то проигрыши абсолютно. Потом обращать в свои выигрыши.
Это удел сильных людей. И извиняться за свои ошибки могут тоже сильные люди. Поэтому в результате вот этого инцидента он не потерял ничего. Наоборот, он показал себя зрелым, показался человеком, который может делать выводы из своих ошибок, показал себя человеком, которому не стыдно извиниться. Да? Это, по-моему, дорогого стоит.
Вы привели в пример случаи с политиками, а вы можете вспомнить какие-то случаи с публикациями журналистов или, возможно, с их сюжетами, материалами, вот такие дискриминационные, которые вам запали в душу?
Дискриминационные, которые мне запали в душу. Ну, очень яркий пример, он достаточно давний, но яркий. Когда главой Нацбанка была назначена госпожа Гонтарева, «Украинская правда» вышла с заголовком «Головою Нацбанку стала жінка». Ну вот, катастрофа, понимаете, инопланетянин стал главой Нацбанку. Как такое можно пережить? И тоже, когда стали в комментариях писать народ, ну как бы, может, мы имя назовем в конце концов. Ну вот что это? Тогда они поменяли заголовок, и там было «Головой Нацбанку вперше стала жінка». Ну, как бы одно слово меняет контекст, да? Потом, ну, Гонтаревой доставалось там за УГИ, если помните.
Было такое.
Также, ну, это в Фейсбуке, это, по-моему, это было не в медиа. Очень критиковали посла Украины в Великобритании за какую-то неуместную шляпку, по их мнению, хотя это было согласно протоколу. Ну, достаточно много таких, ну, я не могу сказать, что все прям кричащие такие, но много всяких ляпов. И вот вспомните сами, как часто вам приходилось читать в интервью с героиней женщины вопросы на уровне, не против ли ваш муж, что вы занимаетесь этим?
Это, да? Очень часто.
Кто сидит с вашими детьми, пока вы заняты работой? Ну, не считаете ли вы себя плохой мамой, что вы мало времени уделяете детям? И вспомните, сколько спрашивают мужчин об этом.
Я спрашиваю.
Может быть, вы одна.
Да, если я беру интервью у мужчины, у которого такой достаточно активный образ жизни, я считаю уместным это спросить. Ну да, у него есть семья, и, ну если он, конечно, не скрывает там семейной жизни, и в принципе человек публичный, то он ответит, ну для меня это интересно. Ну неважно для меня, это мужчина или женщина. Если просто у человека есть семья, а он постоянно где-то отсутствует, ну интересно же, как реагирует.
Ну да, но дело все в том, что анмас спрашивает об этом женщин, потому что подразумевается, что это их работа, да, а мужчина будет вершить государственные дела. Мужчина об этом не спрашивает, хотя у них ровно так же семья, у них ровно так же дети. И они такие же родители.
И, возможно, такие же жены, недовольные тем, что его нет.
Да, они такие же родители, да, которые несут определенную ответственность, у которых есть свои обязательства и обязанности. Почему? Ну...
У нас немного времени. Я напомню, что у нас в студии Екатерина Иванова, менеджер по развитию Института региональной прессы. Мне буквально 2 минуты остается. Может быть, вы хотели подытожить нашу беседу и сказать важное?
Мне кажется, вы уже столько важного сказали за время нашей беседы. Я знаете, о чем хотела сказать? Опять-таки, на сайт ПВАГа очень часто приходят мужчины и рассказывают о том, что вот вы хотите... матриархата. Вы хотите поработить всех мужчин коварные. Но я хочу сказать о том, что наш подход, и мне вот очень важно, чтобы это прозвучало, заложен в самом названии компании. Повага, да? Мы говорим о взаимном уважении. Не надо никакого там, не знаю, патриархата или матриархата. Мы за партнерство и за равенство, за взаимное уважение. Мужчины ровно так же страдают от сексизма в их сторону. Не знаю, там, не плачь, ты же мужик, там, что ты, мол, делаешь, ты что, баба? Но это, ну, ровно так же повсюду, всегда, везде. И им ровно так же это неприятно. Поэтому почему бы нам всем вместе не практиковать более уважительное отношение друг к другу и не транслировать это в медиа, не транслировать это в ежедневной нашей жизни, в работе. Мне кажется, мы все от этого только выиграем.
Спасибо. Я напомню, что у нас была Катерина Иванова, менеджер по развитию Института региональной прессы.